Дорогие радиослушатели, у нас в студии Дмитрий Александрович Авдеев. Вы уже знакомы с ним по передачам, которые прошли в эфире. Дмитрий Александрович, добрый день.
Добрый день, матушка. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Благодарю вас за приглашение на Радио Благо.
Разрешите задать вам вопрос. Недавно встречаясь с разными посетителями, вдруг мне пришел такой помысел, что сейчас многие очень успокаиваются на тех знаниях, которые они получили в школе, потом в институте. И многие думают, что все так и есть, как и говорила в школе и институте, и не продолжают поиск той правды, которая немножко выше. И говорит о Боге, и о религии, и о месте церкви в жизни человека. И поэтому создается впечатление какого-то равнодушия и безинтересности. Вот вы как врач, наверное, сталкивались с этой проблемой. Расскажите, вот как выйти, что ли, из этого тупика, как помочь людям указать на то, что они ошибаются?
Да, действительно, матушка, это очень значимая проблема. Господь наш Иисус Христос говорит: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». И вот я замечаю, что действительно люди как бы ослеплены вот теми знаниями, какой-то информацией, которую они получили и в школе, и в вузе, и пребывают в такой успокоенности, в таком мнимом благоденствии, что как будто бы все хорошо. Вот мне вспоминается один замечательный пример. Протоиерей Дмитрий Смирнов, как-то говоря о покаянии, заметил на следующее. Вот стул. Он никому не вредит, приносит много пользы, на нем можно сидеть, но он мертв, потому что Царствие Божие он не наследует. И вот эта ослепленность, а не раскаянность, неверие формирует поведение, формирует определенный стиль жизни, оценки, далекие от Бога. Вот можно в плену этой успокоенности, зачем рожать детей, достаточно одного ребенка, зачем то-то, зачем все-то, зачем вообще ходить в храм, можно далеко уйти. Нет, это отведет от Бога, и, как правило, когда наблюдаешь за этими людьми на приеме, видишь, что души их далеки от покоя. Нет душевного мира, нет радости, есть какое-то чувство гнетущей тоски, какого-то чувства гнетущего ожидания. Отсюда частые ссоры в семье, отсюда пристрастие к водке, отсюда какие-то конфликты, поиск приключений на стороне и многое-многое другое. Радости нет, потому что нет главного в жизни, вот того, что едино на потребу.
Особенно, мне кажется, важно говорить об этом, потому что когда-то это мнимое благополучие разрушится, и человек встанет перед уже какой-то трагедией в своей жизни, потому что действительно правда другая, и вот как тут помочь человеку, чтобы он все-таки родился для нового понимания жизни?
Да, действительно, псалмопевец говорит: жизни человеческой 70 лет, аще в силах 80, и Господь, постарается привести к себе человека. Может быть, это случится путем скорбей, путем болезни, путем каких-то потерь. Вот я часто замечаю на приеме, вкладывал человек все свои силы, всю свою энергию в науку. Только в науку. Он пренебрег всем, пренебрег друзьями, давно забыл о родителях. А диссертации не получилось. Или защищал докторскую диссертацию, получил инфаркт миокарда. Или потом говорит: так я воспитал 10 кандидатов наук, 3 доктора наук, а нет радости. И я что, я какой-то ненужный, я какой-то никчемный, жизнь моя как-то не получилась. Ведь это только часть нашей жизни. Да, трудиться это хорошо, но это не главное. Это не главное, ведь смерть упразднит всякое дело. И если нам действительно реально памятовать о смерти, жить осталось, может быть, несколько десятилетий, так тогда каждый день будешь ходить, как святые отцы учили, в присутствии Божьем, и творить дела не только для этой жизни, но и для вечности.
Когда приходят к нам в монастырь разные посетители, то обычно нам приходится бороться с какими-то стереотипами. Например, что монахи — это очень какие-то люди, которые ушли от мира сего и находятся в каком-то покое, или, например, от несчастной любви ушли. И нам все время приходится рассказывать, что нет, простите, монашество — это гораздо глубже и гораздо не так все просто. Вот. Я думаю, что вам тоже приходится встречаться в своей практической деятельности с разными стереотипами, которые, в общем-то, людей приводят к состоянию такой веры просто в стереотип и никуда больше. Вот какие вы считаете наиболее вредные, которыми вы встречаетесь на практике?
Я занимаюсь православным душепопечением. По своей светской специальности я врач, психиатр, психотерапевт, медицинский психолог. Но вот придя к вере, сам обретя православие, я понял, что моя деятельность не может быть вне моего религиозного мировоззрения. И как-то пытаюсь с Божьей помощью помогать людям обрести душевный мир с помощью различных и таблеток, и микстур. Ведь я врач, но и, конечно же, указывая дорогу к Богу, дорогу к храму. Вот очень часто я встречаюсь с ситуациями, когда, может быть, какой-то такой, простите, религиозный магизм. Вот в последнее время это очень часто распространено. Занимаешься реабилитацией пьющего парня или там девушки, которая употребляет наркотики. И вот сделан первый шаг. Она вспомнила о том, что она крещена в православие, одела крест, приходит на прием и говорит: доктор, вот я попила такие-то пилюльки, я почитала акафист, я поставила свечу, я даже съездила на исповедь, мы осветили квартиру, и все. И что, когда? А ведь православие это не таблетка. И вот ее этот перечень очень похож на обходной лист. Когда мы выезжаем из какого-то санатория или откуда-то, вот принесли, сдали одеяло, подушки, и когда ей говоришь, что это вообще до последнего вздоха, теперь надо так жить, потому что раз страсть посетила нас, то теперь эту страсть надо преодолевать. И вот здесь порой бывают какие-то разочарования. Вот как бы нам всем не забыть о том, что Господь призывает нас к любви, призывает к вере, к жертвенности. И вот эти явления какого-то магизма, знаете, иногда в некоторых брошюрах этот святой от печени, а этот от почек. Вот так быть не должно. Я знал одного врача и священника, он даже хотел написать брошюру под названием «Православие не таблетка». Безусловно, благодать Божия покрывает все, любую немощь. И, конечно, когда человек начинает исповедоваться, причащаться, вести церковную жизнь, то освящаются и все его составы, и духовные, и душевные, и телесные. Но все-таки иногда Господь дает и поболеть, и понести какую-то скорбь. И многими скорби подобают нити в Царствие Божие. Вот это вот такие вот частые недопонимания. Да? Для чего, во имя чего, что. Вот на это я бы хотел обратить внимание.
А вам, наверное, приходилось во время приема услышать: ну и что там, на исповедь я пойду, что же я грехи сразу скажу все, и что можно грешить? Как-то вот такое непонимание таинства исповеди. Как вот вы обычно объясняете своим больным?
Ну, вот первое, что пришло, матушка, на ум, а где гарантия, что мы до следующей исповеди доживем? Такой гарантии нет. Первое. Второе. Если мы искренне каемся, то Господь не только по милости своей прощает грех, но и дает благодатные силы воспрепятствовать этому греху. И множество примеров на практике. Вот кается человек упорно, со слезами на глазах, из раза в раз курю и не могу оставить эту скверную привычку. И вот он чувствует, что если он усилил как-то и молитвенное правило, и водичку святую пьет, и молится, и на исповеди этот грех открыто обличает, не то что называя, вот прям что привело к этому греху. И он чувствует, что он курить стал меньше, что ему легче стало справляться. Это непреложная истина, потому что вот психология и психотерапия, она кончается до таинства. Я могу сказать о необходимости покаяния, я могу сказать о том, что это вредная привычка, я могу выписать какие-то рецепты, но таинство, оно так и называется, потому что там мистически, благодатью Духа Святого, происходит вот преображение души, прощение греха, вот этот гноеточащий след в ране, он расправляется, он исцеляется. Без этого никак. Поэтому, когда я слышу, что пьянство, наркомания, злостное курение, еще какие-то грехи, достаточно вообще полечиться, надо так к психиатру обратиться, а еще хуже, к какому-нибудь экстрасенсу, к какому-нибудь колдуну. Но нет, это одно другого не подменяет. Совершенно. Это важно знать. Наш министр, я об этом как-то говорил в одной из передач, на крупной конференции в Даниловом монастыре министр здравоохранения вышел и сказал, что удельный вес медицинских реабилитационных мероприятий в лечении алкоголизма и наркомании ничтожно мал. Это проблема личности. Я говорил и говорю, разве можно из блудника сделать целомудренного, назначить какие-то антибиотики? Разве можно из скупого сделать щедрого при помощи скальпеля или лазерного луча? Отнюдь нет, это сфера нравственная. И без Бога, без сокровенной работы над собой, без преображения вот своих страстей, своей гордости, тщеславия, других смертных грехов, страстей греховных, ничего не получится. Совершенно.
Конечно, многие понимают, что вот убийство – это преступление, это грех, другие какие-то большие страшные грехи. А вот то, что нас в повседневности сопровождает, например, осуждение другого человека или какой-то обман – и многие взрослые люди как-то не понимают важности того, что они тоже в этом идут на преступление. Вот как бы помочь им понять вот всю серьезность даже такого малого греха?
Конечно, ведь, как святые отцы говорят, и мешок с песком точно так же утопит нас в пучине, в вот этой бездне, так сказать, греховной, как и какой-то крупный камень. Да? А здесь, вот, здесь все очень просто. Можно даже понаблюдать за собой. Вот чистая душа, может быть, помолился Богу, ясный солнечный денек, светит солнышко, встретил знакомого и слукавил ему. Или, расставшись с ним, осудил его. А что на душе? А на душе как-то скверненько. Вот хотел достичь каких-то целей, может быть, корыстных, что-то сказал не так. А ведь вот это достижение этих целей меркнет в сравнении с тем, что ты сделал со своей душой. Я вот когда, мне даже кажется, что, ну вот я лично прав. И вроде бы не сделал ничего плохого. И если сам какие-то трения, шероховатости там, в семейной жизни или на работе, потом, если Господь вразумит, понимаешь, что это всегда вот нетерпение, всегда несмирение. И вот эти мелкие грехи, ежедневные грехи, на которые мы порой не обращаем внимания, они так давят. Они вот встают такой мощной преградой между нами и Богом, между нами и благодатью Божией, что не замечать этого было бы просто преступно. И они, ведь есть, например, в медицине такое направление, психосоматическое направление. Первоначально идея формирования этого направления была связана, ну вот, болезнью на нервной почве. Но откуда взялась нервная почва? Откуда взялся нервный, неуживчивый, скверный характер? Ведь он взялся от греха, от греховного изменения личности. И он ничего не сделаешь, не преображая себя. И не только характер болезнь, как эта схема вот принята в медицине, а грех характер болезнь. Вот так она должна быть представлена по-настоящему. Но, к сожалению, в среде медицинских работников, ученых, практиков не принято говорить о грехе. И мы порой топчемся на месте или бегаем по кругу, или что-то ищем. Вот читаю, матушка, в газете. Все, как утверждают отечественные психиатры, все чудеса, исцеления, они об этом говорят, которые произошли, например, в последнюю крещенскую ночь. Люди с верой брали крещенскую водичку, окропляли жилище, пили. Связаны с аутотренингом, выбросом гормонов, с массовым самовнушением. Вот это 2003 год от Рождества Христова, Москва, крещение Господне. Ну... кроме скорби и какого-то и слез, и, так сказать, и жалости, ничего не возникает. Увы, это так. Вот церковь отделена от государства, церковь отделена от медицины. Но разве душу можно от народа оторвать? Или душу вырвать от человека? И, конечно, вопрос этот очень сложный, но вот порой идет такое мощное недопонимание. Ну, как бороться там, с вот абортов очень много, да? Но если девица 16-летняя не понимает, что блуд – это смертный грех, вопиющий к Богу об отмщении, как-то читать ей морали, я не понимаю. Или юноша, который пристрастился воровать. А почему нельзя воровать, если мама не видит? А почему нельзя курить, если мама не видит? Нет ведь понимания, что это грех, добродетель. Вкуса этого нет. Молитвы деточек не учат. И порой ребятки... 3-5 лет уже, уж я об этом тоже говорил, не ребятки, а, простите, бесенятки. бывают. Это постоянно включенный телевизор и с его непотребством и прочее-прочее такое. Примеры негативные в семье.
Не раз приходилось слышать о том, что родители говорят, вот дети наши вырастут, тогда уж они разберутся, есть Бог или нет. А сейчас не надо. И, видимо, вот эти ваши как раз слова и примеры в подтверждение вот этой ложности позиции этих родителей.
Абсолютная ложность. А давайте ребенка не будем учить мыть руки перед едой, здороваться со взрослым. А вот вырастет и сам разберется. А как одевать брюки? Через голову или на ноги? А сам разберется. Не надо. У нас свобода, у нас демократия. Да нет, это вообще вот заказчики всех этих проектов, вот РАПС, да, например, или планирование семьи. Надо сказать, что планирование это всегда в одну сторону. Чтобы дети не рождались. Да? Вот и все. Тут надо четко расставить. Или этот, простите, секс-просвет, который в школах пытаются. А что на Руси не рождались дети? А что русских барышень в институтах благородных девиц обучали физиологии каких-то интимных отношений? Или русских девушек в глубинке российской? Нам пытаются, знаете, вот как в сказке Ганса Андерсена про голову короля, нам пытаются сказать, что без этого невозможно. То есть, если вот ребенку с 3-4 лет не начать рассказывать о каких-то совершенно несвойственных ни его возрасту, ни восприятию, ни психике вещах, он просто пропадет. Просто пропадет. Это ложь и бесовский обман.
Это вот одна сторона нашей трагедии, я думаю, общенародной какой-то. А другая сторона, вот мне сегодня приходилось разговаривать с сотрудниками одного управления, и они рассказали о своих переживаниях. Говорят, вот мы силовая структура, мы должны наказывать, а если мы не будем злыми, то как же мы будем свою работу выполнять? И тут мне представилось, думаю, как же трудно объяснить человеку, что не надо быть злыми для того, чтобы выполнять свое служение, даже в виде того преступника, который почему-то не стал добрым. Мы же не знаем, почему он не стал добрым. А как бы вы посоветовали этим людям не быть злыми, а быть мудрыми? Вот как врач?
Советовать, конечно, легче. Это все равно, что камешки с колокольни кидать, как говорил преподобный Серафим. Но вот, смотрите, евангельский пример. Господь идет по Иерихону, и Закхей, который к тому времени, наверное, обобрал пол Иерихона, он был мытарем, сборщиком налогов, и явно нечистым на руку, справедливо его осуждали. И вот он маленького роста был, залез на дерево, чтобы видеть лик Господа. А Господь ведь не укорил. А вот как бы сразу вот облил его потоком этой любви и сказал: «Закхей, сегодня надлежит мне быть в доме твоем». И я убедился вот сам, что прежде чем человеку не станешь другом, не заслужишь его какого-то расположения, повлиять на него, исправить его совершенно невозможно. Я на днях читал книжку Любови Миллер о преподобной мученице Елизавете. И вот тот факт, когда ее мужа Сергея Александровича Великого Князя бросил в него бомбу Иван Каляев, так ведь потом, молясь у гроба усопшего супруга, разорванного этой бомбой, будущая преподобная мученица Елизавета поняла, что душа мужа неспокойна. Она пошла в камеру к Ивану Каляеву, передать прощение от Сергея Александровича, свое принесла ему Евангелие и иконочку. Он это все отверг, она вышла раздосадована. И потом в первый раз после смерти мужа она улыбнулась, узнав, что он с этой иконочкой положил к себе на подушку. Вот какая доброта, вот действительно евангельская доброта. Вот без этого никак.
То есть, получается, добротой человек достигает много больше, нежели чем через силу и зло, которое он считает, что оно прям вообще всемощное.
Оно не конструктивно. Я всегда говорю, зло на зло, зло в квадрате. Вот и все. А зло только помножается. И виноват тот, кто умнее, кто-то даже так сказал. Вот надо же кому-то остановиться, да? Но тут уж не только кто умнее, да, а кто и нравственнее, и кто и духовнее.
Но это, наверное, уже является наполовину ответом к следующему вопросу о мести. Потому что сейчас как-то тоже очень развито око за око и зуб за зуб, а ты мне плохо, а я тебе тоже плохо. А вот как врач, как бы вы объяснили вот всю неправильность этого размышления или состояния души?
Безусловно, бывает праведный гнев. Тут ведь так, вот если какое-то зло касается нас лично, мы должны смириться и, может быть, стать и мучениками, и исповедниками. И ударили по правой щеке, и левую подставить. И другого ничего нет. Вступать в перепалку, вас облили грязью в Московском комсомольце, там, а мы и 3 статьи напишем еще, это неправильно. А вот если обижают, оскверняют наши храмы, наших ближних, вот тут мы должны встать на защиту. И всегда было и православное воинство. И порой я сегодня вижу молодых людей, которые как-то вот недооценивают мужество, недооценивают и какую-то физическую подготовку. А что это за православный воин Христов в 20 лет с животиком, с огненной какой-то осанкой? Да нет. Он должен быть сильный, крепкий и обязательно здоровье, дар Божий, надо его беречь, это уж я как врач говорю. И более того, вот как мне представляется, всем молодым людям я даю советы как-то усилить какую-то физкультуру, следить за собой, делать зарядку, прогуливаться. Ненатруженная плоть, она ведь смущает негожими помыслами душу, особенно молодого человека, девушки какой-то, и потом воспитывает волю. А вот эти вот эмоционально-волевые нарушения очень так сегодня распространены. Хотел бы помолиться. Да силушки нету. А лучше телевизор. А лучше на диване вот эти пульты переключаю. Там каналы. А вот сил нет. Желания нет. Так вот и во всем. В деле спасения, как преподобный Серафим говорит, нам решимости не хватает. А вот так мы это спасение ежедневным трудом своим и созиждываем. Вот только так.
Какие у вас наблюдения? Какие сейчас наиболее развитые болезни, что ли, в человеке, в области души?
Резко подскочило число пограничных состояний, состояние неврозов. А неврозы, вот по своим наблюдениям многолетним, в книжках я пишу об этом, они подпитываются греховными страстями. Это, я прошу не путать, это не болезни органические, глубокие, скажем, ну, эпилепсия, или там какой-то психоз, или там последствия сотрясения мозга, а неврозы, знаете, внутренний конфликт, состояние такой вот внутренней напряженности. Ну, у меня был один пациент, который говорил, что если он видит, что у соседа лучше машина, или лучше заработок, но он сна лишается. Он готов его, вот я не знаю, растереть в порошок. Вот скажите, целесообразно ли назначить ему вот такой продолжительный курс лечения из каких-то порошков и микстур?
Да, конечно, нет.
Вот абсурд, конечно. Вот. Очень много сейчас сердечно-сосудистых заболеваний. Вообще ситуация со здоровьем в обществе, она катастрофически тяжелая сейчас. Ну, вот несколько цифр. В 85 году в России родилось 2 миллиона 400 тысяч детей. В прошлом году в России 1 миллион 300 тысяч. Страна, как говорят инфекционисты, в скором времени может, если мы не образумимся, захлебнуться гепатитом Б, гепатитом С в связи с ростом наркомании, ВИЧ-инфекцией. 40% предприятий в стране убыточные. Это проблема устройства на работу, рынка труда практически нет. Это проблема безработицы, социальной напряженности. Мужчина сегодня не доживает до пенсии. 57-58 лет, средний по Российской Федерации, вот, длительность жизни мужчины. Я где-то слышал, но это такая непроверенная информация, что когда на стол президенту Владимиру Владимировичу Путину положили результаты переписи, с ним стало плохо. То есть, видимо, демографическая ситуация тоже очень тяжелая. Очень тяжелая. Поэтому нам, православным людям, патриотам своей страны, надо возвысить свой голос, надо объединиться. Я призываю и всех коллег, медиков, и всех медицинских психологов, социальных работников, в чьих сердцах есть хоть капли искры веры Христовой, объединиться. И нужно сегодня нам созидать Святую Русь. Без нас это никто не сделает. Чужой дядя из океана нам это не сделает. Это четко надо понять. Мы живем сегодня. Мы живем сегодня. И не нужно себя так убаюкивать какими-то апокалиптическими соображениями. Но если ничего не будем делать, то просто отворим врата Антихристу. А если что-то будем делать, то и, может быть, и Господь нас за это помилует. И Русь сохраним. И сохраним страну.
Спасибо, Господи. В Коломне и в стенах нашего монастыря прошла первая медицинская конференция. Вы были ее участником. Я думаю, что это большая радость и для медиков Коломны была, и, может, для вас лично. Поделитесь своими впечатлениями.
Для меня, матушка, это была дивная радость. Я вам благодарен и насельницам монастыря. Во-первых, все было организовано замечательно. Мы смотрели в глаза друг другу. Собрались все единомышленники, приехали крупные ученые из Москвы. И были подняты все актуальные вопросы православия и медицины. И сегодня, вот, может быть, главный итог этой конференции, что сегодня понятие и статус православного врача, вот это уже такое укоренившееся понятие. Да, врач должен быть по возможности православным. Это эталон, к которому нужно стремиться, потому что человек, который сам пытается бороться со своими греховными страстями, за больного молится, со страхом Божьим относится к человеку, видит в нем образ и подобие Божие, это очень много. Я думаю, Господь может покрыть его какие-то даже и немощи, и профессиональные ошибки, лишь бы он на совесть трудился и относился с любовью к больным. Поэтому низкий поклон вам. И вот я сегодня полистал газету, которые замечательно освещены материалы этой конференции. И все, вот мы возвращались когда в Москву, все как один участники, я говорю о московских гостях, и профессор Недоступ, и профессор Силуянова, все были очень-очень довольны. И, конечно, хотим надеяться на какое-то продолжение и тесное сотрудничество. Благо, вот мы сегодня до эфира с вами говорили, у вас много идей на этот счет.
Спасибо, Господи. Дмитрий Александрович, у нас в монастыре в четверг, 30 числа, будет продолжение, или, вернее, большое событие, которое проходит в рамках рождественских чтений. И расскажите, пожалуйста, о нем.
Закончился первый день рождественских чтений. Было выслушано большое количество интереснейших докладов. Прибыли представители разных регионов из многих городов нашей необъятной России. И ставились острые проблемы. Проблемы биоэтики, опять проблемы абортов, и проблемы психотерапии. Много-много других проблем. А вот в Коломне ожидается прибытие руководителей региональных братств, обществ православных врачей, и здесь, видимо, мы будем уже очень подробно и очень глубоко обсуждать предстоящую политику. Вот как вести себя братством, как им интегрировать друг с другом, чтобы понятие православная медицина все глубже и глубже входило в нашу жизнь. Может быть, это будут какие-то издательские программы, может быть, какие-то интернет-программы и прочее, прочее. Ведь сегодня я, например, получаю после публикации своих книг очень много вопросов с мест, пишет, допустим, доктор из Калуги. Как можно поучиться, вот где можно узнать опыт православного врачевания? Расскажите о случаях исцелений, расскажите о святых покровителях медицины, расскажите о православных подходах к реабилитации страждущих алкоголизмом, наркоманией, как преодолеть курение, правда ли, что эвтаназию применять нельзя, что такое биоэтика, клонирование. Посмотрите, сколько много вопросов. Нужно образовывать наш народ. Нужно рассказывать медицинским работникам. Мысли такие были и раньше, но теперь вот необходимость всего этого просто назрела.
После первой конференции в Коломне организовано общество православных врачей. Председателем является всеми любимый Анатолий Григорьевич Кульша. И я как-то тоже хочу вам передать благодарность за ваше участие уже во второй встрече общества православных врачей. Мы будем рады видеть вас на конференции, или, как правильно назвать, симпозиуме 30 января. И надеюсь пригласить всех православных врачей и даже, может быть, желающих послушать о проблемах медицины. Как вы думаете, им тоже будет интересно?
Это очень важно. Это, безусловно, будет значимое событие в религиозно-общественной жизни города Коломны. И чем больше людей придет, поддержит эту акцию, выскажется, послушает мнение опытных врачей, профессоров, православных специалистов, которые уже по много лет работают. Может быть, даже и будет организована какая-то книжная выставка. Я знаю, что в монастыре богатая библиотека. И мы совсем упустили из виду, замечательно работает центр Святой Блаженной Ксении Петербургской. Я аналогов не видел. Матушка, это просто дивно организованный центр, который, как вот выяснилось, уже не одну тысячу людей из разных мест России, и паломников, и насельников монастыря принял и оказал медицинскую помощь. Конечно, конечно, будем рады всех видеть.
Дмитрий Александрович, после ваших передач, которые прошли по радиостанции «Благо», В редакцию обратились со многими вопросами, как можно встретиться с вами, как можно получить вашу консультацию. Я вот передаю сейчас это пожелание радиослушателей. И если можно, назовите свой адрес.
Я с удовольствием, во-первых, благодарю всех за внимание к моей деятельности. Если передачи кому-то послужили на пользу, слава Богу. Низкий поклон всем сотрудникам Радио Благо за предоставленную возможность. Я принимаю в Москве. Давайте так, я сейчас дам телефон своего секретаря 202-35-76. Звонить можно по будним дням с 11 до 17 часов. И вот у меня такая еще идея, матушка, если вы благословите, то, может быть, для жителей Коломны можно было бы организовать благотворительный прием или несколько приемов в стенах Центра медицинского блаженной Ксении для того, чтобы облегчить им вот эту помощь, просто приехать мне, а не приезжать всем в Москву, и я бы смог принять, и все, что будет в моих силах, я сделаю, окажу какую-то посильную помощь.
Может, это приурочить к встречам в обществе православных врачей, потому что им особенно важно с вами встречаться, и мы будем объявлять, когда эти встречи происходят, и тогда приглашать жителей, желающих получить вашу консультацию.
Я думаю так.
Спасибо. Спасибо, Господи, Дмитрий Александрович, очень рады были слушать ваши рассуждения. Они очень важны, потому что важно сформулировать то переживание, определить, что оно и какой путь выхода из него. Поэтому благодарим вас, желаем вам помощи Божией, радости и многих-многих успехов в труде.
Спасибо, Господи, вас, матушка, и здравия всем радиослушателям. Спасибо вас, Господи.
Is me.